Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Это «Светлые истории». На Радио «Вера» наш новый, до сих пор еще новый проект, новая программа, в которой мы собираемся в студии Радио «Вера» и буквально рассказываем светлые истории, делимся тем, что происходило с нами или с нашими близкими, с нашими знакомыми. У нас сегодня в студии протоиерей Владимир Калуцкий, настоятель храма Архангела Михаила села Поджигородово. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мои дорогие, любимые коллеги Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И Александр Ананьев.
Здравствуйте, друзья.
И у нас сегодня очень радостная тема, тема о святых, об общении со святыми, о том, как бывает в жизни, что человек переживает реальное присутствие, реальную помощь святого, и это связано с тем, что это святой, каким он был человеком, какова была его личность, в чем он помогает. И эта, мне кажется, тема, она очень много вообще-то говорит нам о нашей вере, о том, во что мы верим, кто для нас святые. Были ли это просто люди, которые хорошо в свое время жили или много молились? И как-то обращает внимание на то, что вообще-то это были люди. Люди. В каком-то смысле такие же, как мы. А в каком-то совсем другие. Вот об этом мы сегодня поговорим. Саш, я хочу попросить тебя взять слово и наш сегодняшний вечер истории открыть.
Тема, на самом деле, для меня очень непростая, потому что вот, Кость, ты, как человек созвучный, близкий и дорогой мне, можешь нарисовать границу между реальное общение со святыми, реальное воздействие их на меня и мою жизнь, и я так люблю, что я сам себе все придумал, и я такой экзальтированный весь. А, это был вот этот святой. И вот где эта граница?
Это очень хороший вопрос. Я убежден, что эту границу, мне кажется, невозможно провести рационально и вот сформулировать в 5 тезисах и передать другому. Вот методичку о том, как одно от другого отличить, мы, наверное, не напишем. Но мне почему-то кажется, что в опыте внутреннем это абсолютно ясно чувствуется. Вот я сейчас, это сейчас во мне от меня, это сейчас вот мои мысли, интуиции и мои эмоции, или здесь возникает что-то, что не мое, но что я переживаю как данное мне.
Просто у меня таких эпизодов в жизни случалось и случается, не скажу каждый день, но 2 раза в неделю точно, вот так осознанно, когда мы с Альчкой возвращались из храма Александра Невского, где протоиерей Игорь Фомин благословил нас венчаться на 1 августа, мы еще шли, а я еще так расстраивался, думаю, 1 августа, ну что за день такой? Я-то хотел 26 июля, это мой день рождения, и вот так было бы правильно, а 1 августа. И как только я об этом подумал, я поднимаю глаза, я понимаю, что я стою возле храма, где настоятелем служит протоиерей Максим Козлов, храм Серафима Саровского на набережной. Я так, погоди, 1 августа, это же день Серафима Саровского. И у меня было ощущение в этот момент, будто бы батюшка меня по голове погладил, говорит, ну что ж ты это, дурень-то,
да.
Это ж лучший день.
Все будет хорошо,
это
сказал батюшка Серафим.
Придумал. Конечно, конечно. А когда мне в Иордании матушка, вот, которая в лавке работает, подарила мне икону Александра Невского, говорит, вот это твой небесный покровитель. Она мне подарила, она меня первый раз видит, она меня увидела, говорит, ты окунаться-то пойдешь в эту Иордань? Я говорю, да нет, я же не крещенный. Она говорит, ну и что, на тебе вот икону, твой небесный покровитель. Она знала разве, что Господь приведет меня в храм Александра Невского к отцу Игорю Фомину, который меня в храме Александра Невского будет крестить. Она этого не знала, я этого не знал, а Александр Невский знал. Но рассказать я хочу другую историю, и дай бог мне красноречие уместиться в 10 минут, потому что она потрясающая. История, когда апостол Петр погладил меня по голове.
Так.
Это было настолько осязаемо и здорово, что я даже ее написал, и даже 1 000 000 000 человек ее потом даже лайкнул, эту историю, потому что она была невероятная. Вернувшись из отпуска в Греции, я, как часто бывает с людьми недалекими, привез с собой камень. Большой такой камень, плоский, абсолютно круглый, абсолютно плоский. Мне показалось, что этот камень есть холст, на котором я обязательно нарисую картину. Какую картину я еще не знал, но думаю, надо нарисовать какую-нибудь картину. И, вернувшись из Греции, я его положил и очень скоро встретился со своим приятелем, довольно известным адвокатом, который, сидя и глядя в туманную дымку вечереющей Москвы, рассказал о своем опыте общения с собственным аквариумом. Он говорит: «Понимаешь, Сашка, вот для кого-то аквариум — это красивая деталь интерьера, а для меня это духовный тренажер, потому что я смотрю в глаза рыб, плавающих за стеклом, и думаю, а что они знают обо мне? Они меня узнают явно, они как-то на меня реагируют. Я постучу пальцем по стеклу, они подплывают. Ну что они на самом деле знают? Знают ли они мои ипотеки? Знают ли, что у меня вот за домом машина стоит, а в машине двигатель, а в двигатель я заливаю масло, а в бак бензин? Знают ли они о моих сомнениях, мечтах и желаниях? Нет. И вот я смотрю в глаза этих рыб и понимаю, что они знают обо мне больше, чем я знаю о Боге». Понимаешь, какой класс?
Глубоко мыслит.
Глубоко. Человек. И я, услышав эту историю, думаю, я на камне обязательно должен нарисовать рыбу. И я рисую на ней рыбу, ну, суть, наверное, портрет меня самого, какой-то там дурень с трубкой такой, вот он плавает на этом камне. Я сделал эту картинку, повесил ее. Говорю: друзья, я вот нарисовал картинку, и по традиции желающие могут ее как бы купить. Цена такая-то. И забыл, потому что желающих купить такое, наверное, нету. И спустя короткое время звонит с неизвестного номера неизвестный мне мужчина и говорит: «Здравствуйте, вы меня не знаете? Я вот насчет вашей картины с рыбой. Вы не могли бы мне ее продать?» Я говорю: ну, не вопрос, цена такая-то. Если хотите, привезу, куда привезти? Говорит: ну, давайте завтра пораньше, где-нибудь там часов в 9, ко мне на работу. Я говорю: а что за работа? Он говорит: пекарня, называется Петр и Павел.
Я говорю: хорошее название для,
да,
пекарни.
Я говорю: хорошо, мне не сложно, тем более, что и пекарня дело хорошее. И вот утром беру камень, сажусь в машину, еду и по традиции из машины, а это вот у меня всегда время достаточно свободное, звоню маме. Звоню маме, говорю: как дела? Она говорит: да все хорошо, Саша, все хорошо. Я по голосу слышу, что не все хорошо. Я очень хорошо понимаю эти обертона мамы, когда она расстроена. Говорю: что случилось? Она говорит: да вот жулики. Опять попалась на жуликов наивная женщина. Заказала что-то где-то, какое-то там устройство, а они прислали совсем не то, и пропали с радаров, и, в общем, потерял я денежку на этом. Обидно, говорит, не денег жалко, а вот жалко, что я дура такая. Я так улыбнулся, говорю: а сколько стоила-то вот эта штука? И она называет сумму, абсолютно равную той сумме, за которую я еду продавать этот камень. Я говорю: мам, вот ты не поверишь. Вот я сейчас еду камень отдавать в пекарню Петр и Павел. Я тебе сейчас пересылаю эти деньги, вот не потому, что я такой добрый, а потому, что тебе это от Петра и Павла эти деньги. И тотчас же в машине перекидываете эту сумму. Класс. Вот туда на телефон. Приезжаю в пекарню. Кира, если это может оценить только женщина, а поскольку во мне, как утверждают психологи, сильное женское начало, я тоже оценил. Идеально чистое и стильное пространство, разделенное стеклянной перегородкой надвое. В одной части столики, изящные стульчики, атмосфера какого-то утреннего Парижа, пахнет свежим хлебом. А за стеклянной стеной 25-летние двухметровые парни в белых халатах достают из печки горячий хлеб. Чудесно. Это настолько красиво, это настолько прекрасно. И выходит самый красивый и самый двухметровый. Говорит: вы Александр? Так басом. Я говорю: я Александр. Я говорю: вот это вам. Он так бережно подержал камень в руках. Говорит: ну, я благодарю вас, спасибо. Он носит, говорит: подождите меня, пожалуйста. Спокойно так, подождите меня. Уходит за свое стекло, достает 3 крафтовых пакета, таких вот размером с меня, и начинает в эти пакеты складывать хлеб. Такой хлеб, с орешками, с кунжутом, какие-то пирожные, какие-то круассаны. Я ему в стекло стучу, говорю: мужчина, прекратите, я же столько не съем, а хлеб испортится, он же определенно хороший. А он так: ничего не знаю, мужчина, я его для вас все утро пек. 3 крафтовых пакета горячего хлеба. А, я забыл главное сказать. У мамы-то именины в этот день были. Это был день именин Натальи. Я взял эти 3 крафтовых пакета, что-то даже про деньги не спросил, иду в машину, сажусь, так аккуратно ставлю, потом сажусь в машину, задыхаюсь от запаха горячего хлеба и думаю: так, что ж мне теперь со всем этим делать? Я столько не съем. Че как? И тут вспоминаю разговор с мамой, понимаю, что сегодня именина Натальи, и вспоминаю, что у меня же есть Наталья Ярчевская. 7 детей. Они сейчас вернулись, наверное, из храма. И вот кому подарок-то будет: гора круассанов, пирожных, горячего хлеба. Я звоню Наташе, говорю: Наташ, выручай, дорогая. С именинами тебя, у меня полная машина горячего хлеба. Она смеется, говорит: слушай, а я понятия не имела, чем порадовать семью. Мы действительно из храма вернулись. И это настолько в тему, ты даже себе не представляешь. Я счастливый завожу машину, выезжаю, и меня тут накрывает. Вот прям как это вот накрывает, это вот такая вот салют в голове. Камень, рыба, Петр, хлеб. Когда одна дурацкая нарисованная на камне рыба превращается в такое чудо приумножения хлебов, и все настолько прямо правильно. Я такой счастливый, звоню этому человеку. Я даже не помню, как его зовут. Понимаете? Не удивлюсь, если Петр. Звоню этому человеку, говорю: слушайте. А он так говорит: вы, наверное, про деньги. Я говорю: да какие деньги? Вы что? Вы представляете, что вы сейчас сделали? Это же невероятно. Прекратите. Никаких денег. Это фантастика. Это просто евангельское чудо у меня на глазах. Я еду в машине, задыхаюсь от запаха свежего хлеба, и все это от пекарни Петр и Павел, и камень, и рыба. А он такой: нет-нет, я вам деньги в один из крафтовых пакетов положил в конверте. Вы уж его, будьте любезны, не потеряйте. Там как раз та сумма, о которой вы говорили. Я говорю: я не могу. Я вам верну эти деньги, потому что вы сейчас только что сделали чудо. Он говорит: нет, возвращать не надо. Коль на то будет ваша воля, отдайте их тем, кому они нужны. И скажите, что это от Петра и Павла.
Надо же, да? Это как Саша стал инструментом в руках Господа история.
Светлые истории.
Дорогие друзья, это «Светлая история». Мы сегодня говорим о таких необычных встречах со святыми. И вот мы только что услышали Сашину историю.
Как Саша стал инструментом в руках Господа.
Потрясающе. А, отец Владимир, а вот как у вас это все отзывается, то, о чем мы сегодня говорим?
Ну, все в руках Божьих и в промысел Божий. То есть Господь всегда нас ведет по жизни. И если бы вы внимательно как бы присматривались к своей жизни, то, наверное, бы каждый день видели чудеса. Но история действительно потрясающая, прекрасная.
А как это у вас было, вот ваше общение со святыми? Или со святым?
Ну, я хотел сегодня рассказать историю, которая очень укрепила в вере наш приход нашего храма. Так получилось, что прихожанкой нашего храма стала одна женщина, живущая, русская женщина, живущая одновременно и в Сицилии, и у нас здесь имеющая дачу в Московской области. Вот, по милости Божией, к ней совершенно загадочным образом попал мощевик небольшой реликварии с мощами святых. Среди этих святых мощи очень почитаемых на Сицилии святых, мученицы Агафии и мученицы Лукии. Вот песня «Санта Лючия», это как раз про святую Лукию. Эти две святые, и особенно мученица Агафия, они на Сицилии, как у нас преподобный Серафим Саровский и Сергий Радонежский, настолько почитаемы. И к нашему счастью, вот эта женщина, она решила пожертвовать этот реликварий в наш храм, чтобы он был доступен для поклонения верующим. Мы очень обрадовались и стали ждать ее прибытия. И вот когда она везла этот реликварий, наверное, вот по промыслу Божию, на нее напали сомнения. Действительно ли она везет нам истинные мощи этих святых, потому что, ну, как это Сицилия прибыла вдруг к нам в глухую деревню, затерявшуюся среди бескрайних полей Московской области. И она вдруг дерзновенно решила произвести проверку, такую, помолиться этим святым. У нее была проблема. Значит, у нее на руке, на запястье были наросты. На Сицилии жаркая погода круглый год, и все ходят, конечно, с короткими рукавами. Сами понимаете, для молодой женщины это не очень приятная вещь, иметь такие наросты. Она обращалась в больницу, чтобы ей как-то срезали, провели операцию. Там отказались и сказали, что вырастут новые еще больше, поэтому лучше ничего делать не надо. И они уже у нее были года 2 или 3, если мне не изменяет память. То есть это уже такая устойчивая у нее вот была проблема, и которая ее немножко мучила в душе. И она вот решила помолиться мученикам с такой молитвой, что если это вы, если это ваши мощи, вот она обратилась особенно вот к мученице Агафии, то исцелите меня вот от этих наростов. И приложила руки к этому мощевику. И после этого вот мощевик прибыл к нам. И вот по ее свидетельству эти наросты, ну, не во мгновение, а с каждым днем стали уменьшаться на ее удивленных глазах. И прошли через 2 недели. То есть вообще полностью исчезли. И больше не появлялись. Вот прошло с этого времени достаточно много лет, лет 8 или 10, и мы у нее, она приезжает к нам один или несколько раз в год, мы у нее спрашиваем, не появились ли наросты. Все, мы никак не доверяем, так сказать. Действительно произошло чудо. Но она в ответ смеется, показывает свои руки, нет. То есть вот по ее молитвам исчезли вот эти наросты. Я рассказал прихожанам эту историю. Конечно, все захотели тут же приложиться еще раз к этим мощам. И эта история имела удивительное, значит, продолжение. У нас тоже другая женщина на приходе, которая является прекрасной иконописицей и написала несколько икон для нашего храма. Оказалось, что у нее ровно точно такая же проблема. Вот ровно точно такая. Тоже нарост, тоже вот на руке. И она, услышав эту историю, просто сразу
вдохновилась,
загорелась. Вот, помолилась святым мученикам и приложила руки свои. И она сказала, что произошло следующее. Как только я приложила руки, я вот почему-то про них сразу забыла. Вот сразу забыла.
Про них, в смысле, про мучеников?
Нет, про наросты.
Про наросты.
И даже как-то не обращал внимания. Прошел месяц, она была в храме у нас, пела на клиросе. У нас была тогда такая любвеобильная бабушка, которая всех привещала, за всеми внимательно следила, там о всех нуждах молилась. К сожалению, она сейчас покинула нас, в иной мир отошла. Она взяла ее за руки, она знала об этой ее проблеме, помнила, и говорит, что у тебя прошло? И вот в этот момент, через месяц, она вдруг только вспомнила про эти наросты, смотрит, а их вообще нету, вообще. Это ее тоже так потрясло, и она вот с благодарностью, особенно к мученице Агафье, уговорила мужа, и они съездили туда, на Сицилию, чтобы посмотреть на этот храм, там в Катании, где находится мощи мученицы Агафии. И они даже свою дочку переименовали в Агату. То есть она была названа Полиной, если не называют.
Сколько лет она прожила, Полина?
Ну, она была совсем маленькая. год ей там было, примерно около того. То есть она еще младенец была. И они пошли, переписали ее и назвали ее, в общем, Агашей. Теперь мы ее все знаем как Агаша. И самое интересное, что она решила, дала такой обет, написать эту икону, значит, икону этих мучеников, которые в этом реликварии. Я вот хочу ее показать. Получилась прекрасная икона.
Так.
Вот такая вот.
Класс.
Потрясающе.
Мученица, там были мощи мученицы Варвары, Луки и Агафии, а также мученица Аполлония, вот египетская мученица, и неизвестный нам мученик, но известный на Западе, Плакидий, ученик Венедикта Нурсийского. В V веке пострадал от пиратов. Пираты напали на монастырь, разграбили и убили многих монахов, в том числе его. Он был игуменом в этом монастыре. И вот эти мощи в этом реликварии были. И, ну, как бы особо почитаем, конечно, на Сицилии, это Луки и Агафия. Агафия вообще считается такой вот покровительницей острова, и там есть вулкан такой, Этна, который до сих пор, так сказать, проявляет активность, в частности, нам рассказывала вот эта женщина, которая привезла мощи, что балкон за лето покрывается слоем пепла. То есть все время что-то падает от этого вулкана. Иногда он просыпается в какие-то годы и выносит, ну, раньше выносили мощи, иногда выносит одежду мученицы Агафии. И лава, она просто дойдя до этого места, где стоит там священник или епископ с этими мощами или с этой одеждой, и просто разделяется в обе стороны и на город не идет. То есть они искренне все уверены, жители этого города, что именно мученица Агафия спасает их вот от этого вулкана. Они ее, кстати, там называют Сантагата, то есть святая Агата. У них ударение такое, Сантагата. Раз в год мощи выносят на площадь, в феврале, если мне не изменяет память, 3-5 февраля, там несколько дней празднуется, и там собирается огромное количество людей, до полумиллиона или даже до миллиона человек, не только жители Сицилии, но и из Италии, там и из других стран приезжают. Вот. Есть там такой обычай приносить свечи мученице Агафии, вот, и считается, что чем больше принесешь свечу в подношение, тем, значит, больше грехов простится. И, соответственно, люди делают, изготавливают свечи размером с человеческий рост, чтобы она как бы была по весу и по росту тебе равна. Это все твои грехи.
Можно сделать выводы, кто сколько грешит по таким свечам.
Можно сделать выводы, кто сколько весит.
Или кто сколько кается. Мы вернемся в студию после небольшой паузы. Я напомню, это «Светлые истории» на радио «Вера». Мы здесь собрались в нашей теплой, светлой атмосфере, чтобы поделиться историями о том, как святые... христианские святые участвуют в нашей жизни по-настоящему. С нами сегодня в студии протоиерей Владимир Калуцкий и мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева и Александр Ананьев. Я Константин Мацан, не переключайтесь.
Светлые истории.